Самгин готов был думать, что все это убожество нарочно подстроено Лютовым. Все. Тусклый октябрьский день, холодный ветер, оловянное небо, шестеро убогих людей. Жалкий гроб. А через несколько минут он уже машинально соображал: бывшие люди, прославленные модным писателем и модным театром, несут на кладбище тело потомка старинной дворянской фамилии, убитого солдатами бессильного, бездарного царя. В этом было нечто и злорадное, и возмущавшее. — А что в этом от ума? — спросил себя Клим. — Злорадство или возмущение? Лютов мешал ему. Он шел неровно, точно пьяный. То забегал вперед Самгина, то отставал от него. Но опередить Алину не решался, очевидно, боясь попасть ей на глаза. Шел и жалобно сеял быстренькие слова. — Хороним с участием всех сословий. Уговаривал ломовика: отвези, но у вас, говорит, к Богу с покойниками. И поп тоже. Уголовные преступления, а, скотина? Да, разыгрывается штучка сложная. Алина, конечно, не дойдет. Какое сердце, Самгин, жестоко честное сердце у нее. Ты, сухарь, интеллектуэль, не можешь оценить, не поймешь. Интеллектуэль, словечко тоже. Эх вы, тю. Перестань, — сказал Самгин, соображая, под каким предлогом удобнее отказаться от дальнейшего путешествия по унылым безлюдным переулкам. Брюсов Валерий сочиняет стишки. Вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном. Врет, боится и ненавидит грядущих гуннов. И не гимн, а панихиду написал, правда? Нет. — сердито сказал Самгин. — И вообще ты... Он хотел сказать что-нибудь обидное Лютову, но пробормотал. — Я, кажется, простудился, прескверно чувствую себя. Пожалуй, мне следует. Из переулка шумно вывалилось десятка два возбужденных и нетрезвых людей. Передовой здоровый краснорожий парень в шапке с наушниками, в распахнутой лисьей шубе, надетой на рубаху без пояса, встал перед гробом, широко расставив ноги в длинных выше колен в валенках, взмахнул руками так, что рубаха вздернулась, обнажив сильно выпуклый, масляно-блестящий живот, и закричал визгливым женским голосом: — Стойте! Кого хороните? Какого злодея? — Ну вот! — тоскливо вскричал Лютов. Притопывая на одном месте, он как бы собирался прыгнуть с панели на мостовую, но не мог прыгнуть. И в то же время, ощупывая себя руками, бормотал: — Ой, револьвер вынул, ах ты! — Понимаешь, — шептал он, толкая Самгина, — у нее револьвер. Самгин понимал, что сейчас разыграется что-то безобразное, но все же ему приятно было видеть Лютова в судорогах страха. А Лютов был так испуган, что его косые и беспокойные глаза выкатились, брови неестественно расползлись к вискам. Он пытался сказать что-то людям, которые тесно окружили гроб, но только махал на них руками. Наблюдать за Лютовым не было времени. Вокруг гроба уже начиналось нечто жуткое, отчего у Самгина по спине поползла холодная дрожь. Носильщики, поставив гроб на мостовую, смешались с толпой. Усатый человек, перебежав на панель и прижимая палку к животу, поспешно уходил прочь. Перед Алиной стоял кудрявый парень, отталкивая ее. Она колотила его кулаками по рукам. Макаров хватал ее за руки, вскрикивая: — Прочь, что вам надо? Алина тоже что-то кричала, но голос ее заглушался визгом парня в лисьей шубе и криками его товарищей. Парень в шубе, болтая головою, встряхивая наушниками шапки, визжал: — Почему без попа? Жида хроньте! А, опять жида! Бога обижаете! Нет, постойте! Вася, как надо! Из-под левой руки его вынырнул тощий человечек в женской ватной кофте, в опорках на босую ногу, и, прискакивая, проорал хрипло: — Жить, жить, а моего бить! Эх, Игнаша, ребят, поддерживай! Красота ты наша, Игнат Петров, защита! Еще человек пять разноголосые и отчаянно ревели: — Команду, Игнат, поддержим, эх! В толпе вертелся Лютов. Сняв шапку, размахивая ею, он тоже что-то кричал. Но парень в шубе, пытаясь схватить его пьяной рукою, заглушал все голоса пронзительными визгами истерического восторга. — Из господ, князь, не допускаю, врешь! Где поп священника? Князей хоронят с музыкой, сволочь! Убили? Братцы, слышали, кого убивают? — Жидов-забастовщиков, — ответили ему. Кудрявый парень и Макаров тащили, толкали Алину на панель. Она билась в их руках, и Самгин слышал ее глухой голос. — Пустите, я его ударю и забью. Вдруг стало тише. К толпе подошел большой толстый человек в черном дубленом полушубке, и почти все обернулись к нему. — Чего буянти? — говорил он. — Зря все. Видите, красных лентов нету. Стал быть, не забастовщик, ну. И женщина провожает, подходящая, из купчих видно. Господин тоже купец, я его знаю, пером торгует в Китай-городе. Фамилию забыл. Ну, служащего, видать, хоронит. «Врешь!» — крикнул парень. Человек в опорках поддержал его. «Врет, толстый морда! Их наша защита, наша, не верь! Они все заодно толстые, грабители, мать!» «Не сдавай, Игнат!» — кричали в толпе. «Снимай крышку, жидягу хоронят из тех, что вчерась настреляли!» Человек в полушубке хлопнул ладонью по плечу Игната. «Ты что, хулиган, что ли, забастовщик?» — спросил он громко с упреком. «Братцы, кто я?» — взвизгнул Игнат, обняв его за шею. «Скажите скорее, а то убьюся, на месте убьюся, братцы, эх!» Взмахнув руками, он сбросил с себя шубу и начал бить кулаками по голове своей. Самгин видел, что по лицу парня обильно текут слезы. Видел, что большинство толпы любуются парнем, как фокусником, и слышал восторженно злые крики человечка в опорках. — Игнаша, не сдавай порт, Артур, бей черта в лоб! Защита, красота ты моя! Человек пять, тесно окружив Лютого, слушали его. Смотрели, как он размахивает дорогой шапкой, и кто-то из них сказал. — Обалдел, Москва, это верно. — Кончилось, — подумал Самгин. Сняв очки и спрятав их в карман, он перешел на другую сторону улицы, где курчавый парень и Макаров, поставив Алину к стене, удерживали ее. Она отталкивала их. В эту минуту Игнат, наклонясь, схватил гроб за край, легко приподнял его и, поставив на попа, взвизгнул. — Сам понесу! Москву-реку! Лютов видел, как еще двое людей стали поднимать гроб на плечо Игната. Но человек в полушубке оттолкнул их, а перед Игнатом очутилась Алина. Обеими руками, сжав кулаки, ткнула Игната в лицо. Он мотнул головою, покачнулся и медленно опустил гроб на землю. На какой-то момент люди примолкли. Мимо Самгина пробежал Макаров, надевая кастет на пальцы правой руки. — Уйди ее, что ты не понимаешь? — крикнул он. А перед Игнатом встал кудрявый парень и спросил его. — Схлестнемся, что ли? — Бей его, ребята! — рявкнул человек в черном полушубке, толкая людей на кудрявого. — Бейте! Это Сашка Судаков, вор! Самгин видел, как Сашка сбил с ног Игната, слышал, как он насмешливо крикнул. — Ну-ка, шпана! Храбро! Ну! Человечек в опорках завертелся, отчаянно закричал. — Игнаша, герой! Неужто сдашь? Эх! И, подбежав к Макарову, боднул его в бок головою, схватил за ворот, но доктор оторвал его от себя и опрокинул пинком ноги. Тот закричал. — Всех не перебьете, сволочи, расстрельщики! Макаров толкнул на Самгина Алину, сказав. — Второй переулок направо, дом 9, квартира Засимова. Скорее, я Володьку выручу. Самгин, подхватив женщину под руку, быстро повел ее. Она шла покорно, молча. Не оглядываясь, навертывая на голову шаль, смотрела под ноги себе, но шагала тяжело, шаркая подошвами, качаясь, и Самгин почти тащил ее. Испуг, вызванный у Клима отвратительной сценой, превратился в холодную злость против Алины, ведь это по ее вине пришлось пережить такие жуткие минуты. Первый раз он испытывал столь острую злость. Ему хотелось толкать женщину, бить ее о заборы, о стены домов, бросить в узеньком пустынном переулке в сумраке вечера и уйти прочь. Он едва сдерживал это желание и молчал, посапывая, чувствуя, что если заговорит, то скажет ей слова грубо оскорбительные, и все-таки боясь этого. «Какие герои!» — пробормотала Алина, шумно вздохнув, и спросила. «Володьку изобьют?» — Самгин не ответил. Его не удивило, что дверь квартиры, указанной Макаровым, открыла Дуняша. «О, Господи, какие гости!» — весело закричала она. «А я самоварчик вскипятила, прислуга бастует. Что, что ты, матушка?» Ее изумленное восклицание было вызвано тем, что Алина, сбросив шубу на пол, прислонясь к стене, закрыла лицо руками и сквозь пальцы глухо, но внятно выругалась площадными словами. Самгин усмехнулся. Это понравилось ему. Это еще более унижало женщину в его глазах. — Уведи меня куда-нибудь, — попросила Алина. Клим разделся, прошел на огонь в неприбранную комнату. Там на столе горели две свечи, бурно кипел самовар, выплескивая воду из-под крышки и обливаясь ею. Стояла немытая посуда, тарелки с расковыренными закусками, бутылки, лежала раскрытая книга. Он прикрыл трубу самовара тушилкой и, наливая себе чаю в стакан, заметил, что руки у него дрожат. Грея руки о стакан, он шагал по комнате, осматривался. На маленьком рояле разбросаны ноты, лежала шляпа Дуняши, рассыпаны стеариновые свечи, на кушетке смятый плед, корки апельсина, вся мебель сдвинута со своих мест, и комната напоминала отдельный кабинет гостиницы после кутежа вдвоем. Самгин брезгливо поморщился и вспомнил, что хотел сказать Макаров в больнице. Явилась Дуняша. И хотя глаза ее были заплаканы, начала она с того, что, обняв Клима за шею, поцеловала в губы, прошептав: «Ой, рада, что пришел!» Но тотчас же бросилась к столу и, наливая чай в чашку, торопливо, в полголоса, стала спрашивать, что случилось. Она точно окаменела, лежит, молчит, ужас. Сухо рассказывая ей, Самгин видел, что теперь, когда на ней простенькое темное платье, а ее лицо, обрызганное веснушками, не накрашено, и рыжие волосы заплетены в косу. Она кажется моложе и милее, хотя очень напоминает горничную. Она убежала, не дослушав его, унося с собой чашку чая и бутылку вина. Самгин подошел к окну. Еще можно было различить, что в небе громоздятся синеватые облака, а на улице было уже темно. Хорошо бы ночевать здесь. В дверь сильно застучали. Он подождал, не прибежит ли Дуняша. Но когда постучали еще раз, открыл сам. Первым ввалился Лютов, за ним Макаров и еще кто-то третий. Лютов тотчас спросил, что она плачет или что. Макаров отодвинул его и прошел в комнату, а за ним выдвинулся кудрявый парень и спросил, где можно умыться. — Идем, — сказал Лютов, хлопнув его по плечу, и обратился к Самгину. — Если б не он, избили б меня. Идем, брат, полотенце, сейчас, подожди. Он исчез. Парень подошел к столу, взвесил одну бутылку, другую, налил стакан вина, выпил, громко крякнул и оглянулся, ища, куда плюнуть. Лицо у него опухло, левый глаз почти затек, подбородок и шея вымазаны кровью. Он стал еще кудрявей, растрепанные волосы его стояли дыбом, и он был еще более оборван, пиджак вместе с рубахой распорот от подмышки до полы, и когда парень пил вино, весь бок его обнажился. — Сильно избили вас? — тихо спросил Самгин, отойдя от него в угол. Парень, наливая себе еще вина, спокойно и сиповато ответил. — Если б сильно, я б не стоял на ногах. Вошли под руку Дуняша и Лютов. Дуняша отшатнулась при виде гостя. Он вежливо поклонился ей, стягивая пальцами дыру на боку и придерживая другой рукой разорванный ворот. — Извините. — Сейчас я достану белье вам. Пойдемте, — быстро сказала Дуняша. — Фу! А-а-а! произнес Лютов, пошатнувшись и крепко прищурив глаза, но в то же время хватая со стола бутылку. «Это случай. Ей-бог, дешево отделались. Шапку я потерял, украли, конечно. По затылку получил, но не очень». Он выпил вина, бросился на кушетку и продолжал торопливо, бессвязно. «Гроб поставили в сарай. Завтра его отнесут куда следует. Нашлись люди. 100 целковых, да». Алин как будто приходит в себя. У нее никогда никаких истерик. «Макаров!» Он подскочил на кушетке, сел, изумленно поднял брови. «Дерется как! Замечательно дерется, черт возьми! Но этот! Нет, каков Игнат, а?» — вскричал он, подбегая к столу. «Ты заметил? Понял?» Наливая одной рукой чай, другой дергая, развязывая галстук, ухмыляясь до ушей, он продолжал. «Улица создает себе вождя, ведь вот что, а? Накачивает, надувает, понимаешь? А босяк этот, который кричал «Защит, красота!» — это ведь московский листок. Ах, черт, замечательно, а? Ты ужасно сочиняешь, — сказал Самгин. А ты плохо видишь, очки мешают. И ведь уж поверил, сукин сын, что он вождь. Нет, это замечательно. Может командовать, бить может, всякого, а? Самгин, слушая, соображал. Видит то же, что вижу я, но по-другому. Конечно, это он искажает действительность, а не я. Влюбился в кокотку, характерно для него. Выдуманная любовь, и все в нем выдумано. А Лютов говорил с какой-то нелепой радостью. «Не разобрались еще, не понимают, кого бить!» Вошли Алина и Дуняша. У Алины лицо было все такое же окостеневшее, только еще более похудело. Из-под нахмуренных бровей глаза смотрели виновато. Дуняша принесла какие-то пакеты и, положив их на стол, села к самовару. Алина подошла к Лютову и, гладя его редкие волосы, спросила тихо. «Побили тебя?» «Ну что ты, пустяки!» — звонко вскричал он, сгибаясь, целуя ее руку. «Ах ты, дурачок мой!» — сказала она, вздохнув, прибавила. «Умненькой!» — и села рядом с Дуняшей. А Лютов неестественно всем телом зашевелился. Точно под платьем его по спине и плечам мыши пробежали. Самгину эта сценка показалась противной. И в нем снова, но еще сильнее, вспыхнула злость на Алину. Растеклась на всех в этой тесной, неряшливой, скудно освещенной двумя огоньками свеч комнате. Неприятно была и Дуняша. Она гибким и усмешливым голосом рассказывала. «Благоверный мой в Петербург понесся жаловаться на революцию, уговаривать, что прекратили». Появился Макаров. Раскуривая папиросу, вслед за ним шагнул и остановился кудрявый парень с завязанным глазом. Алина сказала, протянув ему руку. — Пожалуйста. Он поклонился, не приняв ее руки. — Александр Судаков. — Лесоторговец есть такой! — вскричал Лютов почему-то с радостью. — Дядя мой! — не сразу ответил Судаков. — Дядя! — недоверчиво спросил Лютов. — Родной, не похоже. Судаков сел к столу против женщин. Глаз у него был большой, зеленоватый и недобрый. Шея, оттененная черным воротом, наглухо застегнутой тужурки, как-то слишком бела. Стакан чая, подвинутый к нему Алиной, он взял левой рукой. — Левша? — спросил Лютов, присматриваясь к нему. — Ушиб правую. Самгин внимательно наблюдал, сидя в углу на кушетке и пережевывая хлеб с ветчиной. Он видел, что Макаров ведет себя, как хозяин в доме. Взял с рояля свечу, зажег ее. Спросил у Дуняши бумаги, чернил и ушел с ней. Алина, покашливая, глубоко вздыхала, как будто поднимала и не могла поднять какие-то тяжести. Поставив локти на стол, опираясь скулами на ладони, она спрашивала Судакова, «Как-то вы решились?» Судаков наклонился над стаканом, размешивая чай, и не ответил. Но она настойчиво дополнила вопрос. «Один против всех?» «А чего ж тут решать?» — угрюмо сказал Судаков, встряхнув головой, так что половина волос, не связанная платком, высоко вскинулась. Мне всегда хочется бить людей. — За что? — вскричал Лютов, разгораясь. — За глупость, за подлость. — Рисуется, — оценивал Сангин. — Чувствует себя героем. Конечно, бабник, сутенер, кот, вероятно. А Судаков в два глотка, проглотив чай, вызывающе заговорил, глядя поверх головы Алины и тяжело двигая распухшей нижней губой. — Драку в заслугу не ставьте мне, на другое я не способен. — Вы что же, — усмехаясь, спросил Лютов, — против господ? Не взглянув на него, Судаков сказал. — Я не крестьянин, господа мне ничего худого не сделали, если вы под господами понимаете помещиков. А вот купцы и купцов я уничтожил. Это с удовольствием. На минуту все замолчали. Самгин тихонько засмеялся и заставил Судакова взглянуть на него воспаленным глазом. — Вы где учились? — тихо спросила Алина, присматриваясь к нему. — В коммерческом. Не кончил, был взят дядей в приказчики на лесной двор. Растратил деньги, рублей 600, ездил лихачом, два раза судился за буйство. Говорил Судаков вызывающим тоном и все время мял, ломал пальцами левой руки корку хлеба. — Так что я вам не компания, — закончил он и встал, шумно отодвинув стул. — Вы, господа, дайте мне несколько рублей, и я уйду. Лютов тотчас сунул руку за пазуху. Алина сказала, — Посидите с нами. — Сколько вам лет? — 20. Приняв деньги Лютова, он не поблагодарил его, но когда пришел Макаров и протянул ему рецепт, покосился на бумажку и сказал, — Спасибо. Не надо, обойдется и так. Самгин тоже простился и быстро вышел в расчете, что с этим парнем безопаснее идти. На улице в темноте играл ветер, и, подгоняемый его толчками, Самгин быстро догнал Судакова. Тот шел не торопясь, спрятав одну руку за пазуху, а другую в карман брюк, шел быстро и пытался свистеть, но свистел плохо, должно быть, мешала разбитая губа. — Вы революционер? — вдруг и неприятно громко спросил он, заставив Клима оглянуть узкий кривой переулок и ответить не сразу, в полголоса, докторально. — Кого считаете вы революционером? Это понятие растяжимое, особенно у нас, русских. — А я думал, когда вы... Там засмеялись после того, как я про купцов-то сказал. Вот этот, наверное, революционер. Разумеется, я. Но Судаков, не слушая, бормотал. Прячьтесь, черт вас возьми. На похоронах Баумана за сыщика приняли меня. Осторожно очень. Какие теперь сыщики? Он вдруг остановился, точно наткнувшись на что-то, и сказал. Ну, прощай, Митюха, а то дам в ухо. «Негодяй!» — возмущенно думал Самгин, торопливо шагая и прислушиваясь, не идет ли парень за ним, типичнейший хулиган. Но в проулке было отвратительно тихо, только ветер шаркал по земле, по железу крыш. Этот шаркающий звук хорошо объяснял пустынность переулка, людей замело в дома. Согнувшись, Самгин почти бежал, и ему казалось, что все в нем дрожит, даже мысли дрожат. Он с разбега приткнулся в углубление ворот, из-за угла поспешно вышли четверо, и один из них ворчал. «Крестный ход со всех церквей, вот что надо!» Маленький круглый человечек, проходя мимо Самгина, сказал. «Духовенство, конечно, могло бы роль сыграть. Рассчитывай, чей кусок жирнее». Когда слова стали невнятны, Самгин пошел дальше, шагая быстро, но стараясь топать не очень шумно. Кое-где у ворот стояли обыватели, и от каждой группы ветер отрывал тревожные слова. — Николк Баранов рабочих вооружает. — Какой Баранов? — Асафа, сын, басни. — Вот кабохотный ряд. В другой группе кто-то уверенно говорил. — Поджигать начнут, увидите. А со скамьи бульвара доносился веселый и утешающий голосок. — Да бросьте! Когда ж Москва отбунтовала? — Против ее, действительно, а она никогда. — А студенты? — Ну, нашел бунтарей. — Вы куда, бабы?
Во-первых, девицы. Ах, извините, куда же? Поглядеть, как булочники баррикаду строят. Но это не забава. Но, несмотря на голоса из темноты, огромный город все-таки вызывал впечатление пустого, онемевшего. Окна ослепли, ворота закрыты, заперты, переулки стали более узкими и запутанными. Чутко настроенный слух ловил далекие щелчки выстрелов, хотя Самдин понимал, что они звучат только в памяти. Брякнула щеколда калитки. Самдин приостановился. Впереди его знакомый голос сказал: «Как поведут себя питерцы?» Калитка шумно хлопнула, человек перешел на другую сторону улицы. «Поярков», — признал Клим, входя в свою улицу. Она встретила его шумом работы, таким же, какой он слышал вчера. Самгин пошел тише, пропуская в память своих жильцов этой улицы, соображая, кто из них может строить баррикаду. Из-за угла вышел студент, племянник акушерки, которая раньше жила в доме Варвары, а теперь рядом с ним. — А, это вы, — сказал студент. — Солдат или полиции нет на бульваре? Самгин отрицательно мотнул головой, прислушиваясь. В глубине улицы кто-то командовал. — Поперек кладите, круче. — Баррикада? — спросил Самгин. — Две, — сказал студент, скрываясь за углом. Самгин подошел к столбу фонаря, прислонился к нему и стал смотреть на работу. В улице было темно, как в печной трубе, и казалось, что темноту создает возня двух или трех десятков людей. Густо крякая, кто-то бил по булыжнику мостовой ломом, и, должно быть, именно его уговаривал мягкий босок. «Довольно, довольно, товарищ!» Улицу перегораживала черная куча людей. За углом в переулке тоже работали. Катили по мостовой что-то тяжелое. Окна всех домов закрыты ставнями, и окна дома Варвары тоже, но оба полотнища ворот настежь, схрапывала пила, мягкие тяжести шлепались на землю. Голоса людей звучали не очень громко, но весело. Веселость эта казалась неуместной и фальшивой, неугомонной, самодовольной, звенел тенористый голосок. «Чего это? Водой облить никак нельзя! Пуля в лед ударит, ледом будет бить, это мне известно. На горе Святого Николая, когда мы шибку защищали, турки делали много нам вреда ледом. Постой, зачем бочку зря кладешь? В нее надо набить всякой дряни. Лаврушка, беги сюда!» Клим сообразил, что командует медник. Он лудил кастрюли, самовары и дважды являлся жаловаться на Анфимьевну, которая обсчитывала его. Он тощий, костлявый, с кусочками черных зубов во рту под седыми усами, болтлив и глуп, а Лаврушка его ученик и приемыш. Он жил на побегушках у акушерки, квартировавшей раньше в доме Варвары, озорной мальчишка, любил петь. «Что ты, суженец, не весел?» А надо было петь. «Сунженец, сунджинский казак». Закурив папиросу, отдаваясь во власть автоматических мелких мыслей, Самгин слышал. — И стрелять будешь, дед? — Стрелять я не вижу ни хрена. Меня вот в бочку сунуть, тогда пуль бочку не пробьет. Медник неприятно напоминал старого каменщика, который подбадривал силача Мишу или Митю ломать стену. По другой стороне улицы прошли двое, студент и еще кто-то. Студент довольно громко говорил. — Вы, товарищ Яков, напрасно гуляете один, без охраны. Шум работы приостановился. Было видно, что строители баррикады сбились в тесную кучу, а затем в тишине раздался голос Пояркова. — Окажетесь в ловушке. На случай отступления надо иметь сквозные хода дворами. Разберите заборы. — Правильно! — крикнул медник.